Глава 7. Счастливый человек знакомится с несчастьем. Окончивши собственные дела, Корнель прибыл к своему крестнику Корнелию ван Бирлю в январе месяце 1672 года. Уже смерклось. Хотя Корнель не был крупный садовод и крупный артист, однако осмотрел весь дом, начиная от лаборатории до теплицы, от картин до тюльпанов. Он благодарил своего крестника с приветливостью и снисходительностью отца к сыну за то, что он поместил его в своей картине на палубе адмиралтейского корабля «Семь провинций» во время битвы и что назвал прелестный тюльпан его именем. Между тем, как он осматривал сокровища ван Бирля, народ толпился с любопытством, даже с уважением, у дверей этого счастливого человека. Этот шум привлек внимание Бокстеля, полдничавшего у камина. Он спросил, что это значит, узнал и вскарабкался на свою обсерваторию. Его подзорная труба была для него почти бесполезна с осени 1671 года. Тюльпаны, зябки, как истинные сыны Востока, не остаются в земле на зиму. Им необходима комнатная теплота, мягкая постелька в их ящиках и согревающее дыхание камина. Поэтому всю зиму Корнелий проводил в своей лаборатории посреди картин и книг. Изредка ходил он в комнату, где были луковицы, и то разве когда мог поймать несколько скороприходящих лучей солнца, вводимых им насильственно в свое жилище посредством приподнятой рамы теплицы. В упомянутый нами вечер, когда Корнель и Корнелий в сопровождении некоторых слуг осмотрели вместе все отделения дома, Корнель тихо сказал ван Бирлю: «Дитя мое, отошлите ваших людей, чтобы мы могли на минуту остаться одни. Не угодно ли вам будет теперь, батюшка, посмотреть мою сушильню для тюльпанов?» Сушильня, этот пандемониум тюльпанов, была, как древние дельфы, недоступна для людей непосвященных. Никогда слуга не смел ступить туда дерзкою ногою, как сказал бы Росин, процветавший в то время. Корнелий допускал туда только щетку осторожной старой фрисландской служанки, его кормилицы, которая с тех пор, как Корнелий посвятил себя разведению тюльпанов, не смела положить в соус луковицы, боясь отчистить и искрошить одного из идолов своего питомца. Поэтому при одном слове «сушильня» слуги, державшие в руках свечи, почтительно посторонились. Корнелий взял две восковые свечи из рук первого из них и повел своего крестного отца, показывая ему дорогу к комнате. Прибавим к этому, что сушильня была именно та сквозная теплица, на которую была наведена подзорная труба Бокстеля. Более чем когда-нибудь завистник был на стороже. Он прежде увидел, как осветились стены и окна, потом появились две тени. Одна из них, высокая, величественная, строгая, поместилась у стола, на который Корнелий поставил свечу. В этой тени Бокстель узнал бледное лицо Корнеля Витта, которого длинные черные волосы были разделены на лбу и падали на плечи. Смотритель плотин, сказав несколько слов Корнелию, которых смысл не мог разобрать завистник по движению его губ, снял с груди из-под платья и подал ему белый сверток, заботливо увязанный и запечатанный, который, потому как Корнелий принял его и положил в один из шкапов, Бокстель счел за важные бумаги. Его первой мыслью было, что в этом свертке были луковицы, вновь полученные из Бенгалии или с Цейлона. Но он вскоре сообразил, что Корнель мало занимался тюльпанами и заботился более о людях, этом дурном растении, столько уступающим первому в красоте и которое так трудно довести до цветущего состояния. Поэтому он утвердился в мысли, что это были бумаги и что в них заключалось что-нибудь политическое. Но к чему эти бумаги, относящиеся к политике, были вручены Корнелию, который не только был равнодушен, но даже хвастался своим равнодушием к этой науке, по его мнению, более темной и запутанной, чем химия и алхимия? Конечно, Корнель, уже начинавший чувствовать к себе нерасположение соотечественников, вверял это как залог своему крестнику ван Бирлю, и это было тем хитрее со стороны инспектора, что не у Корнелия, чуждого всех интриг, стали бы отыскивать эти бумаги. К тому же Бокстель хорошо знал, что если бы в этом свертке были луковицы, его сосед Корнелий не выдержал бы и в ту же минуту определил бы, разбирая их, как опытный любитель, ценность сделанного ему подарка. Напротив, Корнелий почтительно принял залог из рук инспектора и бережно положил его в ящик, отодвигая вглубь, во-первых, конечно, для того, чтобы он не был виден, потом, чтобы он не занял слишком много места в помещении, назначенном им для луковиц. Отдавши сверток, Корнель Вит встал, пожал руку своего крестника и отправился к двери. Корнелий схватил свечу и бросился вперед, чтобы осветить дорогу. Тогда свет исчез постепенно из теплицы, мелькая еще на лестнице, потом в сенях, и, наконец, на улице, все еще полной народа, желавшего видеть инспектора, когда он садился в карету. Завистник не ошибся в своих предположениях. Пакет, врученный инспектором своему крестнику, и бережно спрятанный последним, была переписка Иоанна с Лувуа. Только этот пакет был вверен им, как сказал Корнель брату, даже без единого намека на его политическую важность. Единственное условие, предписанное им, было не отдавать его никому, кроме его самого или по его записке. И, как мы уже видели, Корнелий запер его в ящик с редкими луковицами. Потом, по отъезде инспектора, когда шум затих и огни потухли, наш молодой человек не думал более о свертке, о котором, напротив, очень думал Бокстель, и, подобно искусному кормчему, видел в этом свертке маленькое и едва заметное облако, которое, приближаясь, разразится грозою. Теперь мы положили основание нашей повести на плодородной почве, простирающейся от Дордрехта до Гааги. Мы сдержали слово, доказавшее, что никогда Корнель и Иоанн Вит не имели врага более жестокого, чем тот, какого приобрел Ван Бирль в лице своего соседа Бокстеля. Между тем, счастливый в своем неведении, любитель тюльпанов шел своей дорогой, разрешая задачу, предложенную на конкурсе, и от коричневого тюльпана он успел добраться до тюльпана цвета жженного кофе. Обращая наш рассказ к нему в тот день, когда происходило в Гааге важное происшествие, описанное нами, мы найдем его в час пополудни, снимающего с гряд луковицы от тюльпанов цвета жженого кофе, еще не удовлетворительные до сей минуты, но долженствовавшие дать весной будущего 1673 года большой черный тюльпан, требуемый обществом, объявившим конкурс. 20 августа 1672 года в час пополудни Корнелий был в своей сушильне и, облокотившись на сукно, опершись ногами на перекладину стола, с наслаждением любовался тремя луковицами, им вырытыми, чистыми, прелестными, неповрежденными, долженствовавшими навсегда покрыть славой имя Корнелия Ван Бирля. «Я выплажу большой черный тюльпан», — говорил про себя Корнелий, рассматривая свои луковицы. «Я получу 100 000 гульденов назначенной награды. Я разделю их между бедными жителями города Дордрехта. Таким образом, ненависть, питаемая при народных распрях ко всему богатому, утихнет, и я буду в состоянии без опасения республиканцев или оранжистов поддерживать мои гряды в их цветущем состоянии. Я не буду бояться также, что в день бунта дордрехтские мещане и матросы гавани вырвут мои луковицы для пропитания своих семейств, как они грозят мне из-под тишка, когда доходит до них слух, что я купил луковицу за 200 или 300 гульденов. Решено. Я разделю бедным 100 000 гульденов награды Гарлема. Хотя...» И при этом «хотя» Корнелий Ван Бирль остановился и вздохнул. «Хотя, — продолжал он, — это была бы очень приятная награда, если бы я мог употребить эти 100 000 гульденов на увеличение моего сада или на путешествие на восток, отчизну прекрасных цветов. Но, увы, об этом нельзя более думать. К ружью, к знаменам, бейте в барабаны, трубите. Вот что управляет действиями всех в эту минуту». Ван Бирль поднял глаза к небу и вздохнул. Потом обратился снова к своим луковицам, стоявших в уме его выше всех ружей, знамен, барабанов и прокламаций, вещей, способных только к возмущению ума человека. «Вот, однако, прелестные луковицы», — сказал он. «Как они гладки, как хорошо сложены, как вид их задумчив и вполне ручается за мрачную черноту моего тюльпана. Простой глаз не может даже различить жилок на их кожице. О нет, ни одно пятно не помрачит траурную одежду цветка мною созданного. Как назову я это дитя моих ночных бдений, трудов и мыслей? Назову тюлипа нигра ван Бирля. Все общество садоводов Европы, то есть вся мыслящая Европа, будет потрясена, когда с быстротой ветра пронесется на все четыре страны света молва, что выплажен большой черный тюльпан. Его имя, спросят любители. «Черный тюльпан ван Бирля», — ответят им. «Почему же так?» «По имени его создателя ван Бирля». «Кто этот ван Бирль?» «Тот, который уже открыл пять новых пород. Иоанну, Иоанна Витта, Корнеля и прочее. Вот в чем мое честолюбие. Оно не будет стоить ничьих слез, и будут говорить о черном тюльпане тогда еще, когда, быть может, мой крестный отец будет известен только по цветку, названного его именем. Милая луковица! Когда мой тюльпан зацветет, — продолжал Корнелий, — я раздам бедным, если мир восстановится в Голландии, только 50 тысяч гульденов. И это не безделица со стороны человека, не обязанного ничего давать. Потом с остальными 50 тысячами я буду делать опыты. Эти 50 тысяч помогут мне сообщить тюльпану запах. Ах, если бы я мог дать ему запах роз и гвоздики, или даже неизвестный до сих пор запах, это было бы еще лучше. Какая слава, если бы я мог возвратить этому царю цветов его природное благоухание, потерянное им при перемещении своем с престола Востока на престол Европы, которое имел он на полуострове Восточной Индии, в Бомбее, Мадрасе и особенно на острове Цейлоне, бывшем, по уверению многих, земным раем. Божусь, что я предпочту тогда быть Корнелием ван Бирлем, чем Александром, Цезарем или Максимилианом. Прелестные луковицы. И Корнелий таял в восторге своего созерцания, углубляясь в самые сладкие мечты. Вдруг колокольчик у входа его сушильни прозвенел громче обыкновенного. «Кто там?» — спросил он. «Сударь», — отвечал слуга, — «прибыл посланный из Гааги». «Посланный из Гааги? Что ему нужно?» «Сударь, это Краке». «Краке? Камердинер господина Иоанна Витта?» «Хорошо, пусть подождет». «Мне нельзя ждать», — проговорил голос в коридоре. И в это же время, несмотря на запрещение, Краке стремительно ворвался в сушильню. Это внезапное появление было так несогласно с принятыми правилами в доме Корнелия ван Бирля, что он не мог удержаться, видя Краке, от судорожного движения рукою, которое покрывало бесценные луковицы, и отбросил две из них, одну под близ стоящий стол, другую в камин. «Черт возьми!» — сказал Корнелий, бросаясь за своими луковицами. «Что случилось, Краке?» «То, сударь», — сказал Краке, кладя записку на большой стол, на котором еще оставалась третья луковица. «Что вас просят прочесть эту записку немедля ни минуты?» И Краке, заметивший в улицах Дордрехта признаки восстания, подобные оставленным им в Гааге, выбежал, не оборачивая назад головы. «Хорошо, хорошо, мой добрый Краке», — сказал Корнелий, протягивая руку, чтобы достать из-под стола свою дорогую луковицу. «Твою записку прочтут». Потом, взявши луковицу, которую он положил себе на ладонь, и осматривая ее со всех сторон, продолжал: «Хорошо, это не повреждено. Черт возьми этого Краке! Тьфу, ворваться так в мою сушильню! Посмотрим теперь ту». И, не выпуская из рук поднятую луковицу, ван Бирль подошел к камину и на коленях, слегка ощупывая пальцами, начал шевелить золу, которая, по счастью, была уже холодна. Минуту спустя он нашел вторую луковицу. «Хорошо», — проговорил он, — «вот она». И, смотря на нее почти с отцовской заботливостью, он сказал: «Невредима, как и первая». В ту минуту, когда Корнелий, Все еще оставаясь на коленях, рассматривал ее. Дверь сушильни так сильно рванули, и она так быстро распахнулась, что Корнелий почувствовал, как на его щеках и ушах вспыхнуло пламя гнева. «Что это еще?» — спросил он. «Что вы, разве сошли с ума?»
«Сударь! Сударь!»
— вскричал слуга, врываясь в сушильню с лицом еще более встревоженным, чем Краке. «Ну что?» — спросил Корнелий, предчувствуя несчастье при виде вторичного нарушения принятых правил.
«Ах, сударь, бегите! Спасайтесь скорее!» — кричал слуга.
«Бежать? А зачем это?»
«Сударь, дом полон городской стражи!»
«Что им нужно?»
«Они вас ищут!»
«Зачем?»
«Чтобы вас арестовать!»
«Арестовать меня?»
«Да, сударь, и с ними городской судья!»
«Что это значит?» — спросил Ван Бирль, зажимая в руке две луковицы и устремляя испуганный взгляд на лестницу.
«Они идут! Сюда идут!» — кричал слуга.
«О, милое дитя! Мой добрый барин!» —
кричала кормилица, вошедшая в свою очередь в сушильню.
«Возьмите ваше золото, ваши драгоценности и бегите! Спасайтесь!»
«Ты хочешь, чтобы я бежал, но куда?» — спросил Ван Бирль кормилицу.
«Выпрыгните в окно!»
«Но тут 25 футов до земли!»
«Вы упадете на 6 футов взрытой земли!»
«Да, но я упаду на свои тюльпаны!»
«Что нужды? Прыгайте!»
Корнелий взял третью луковицу, подошел к окну и открыл его. Но разорение, которое он готовился сделать своим грядам, поразило его более, чем расстояние, которое он должен был перескочить. «Никогда!» — сказал он. И он сделал шаг назад. В эту минуту сквозь перила лестницы мелькнули штыки солдат. Кормилица подняла руки к небу. Что касается до Корнелия Ван Бирля, надо сказать, к чести его как любителя тюльпанов, единственная забота его была насчет своих бесценных луковиц. Он искал глазами бумаги, в которую бы мог завернуть их, и заметил лист Библии, оставленный на столе Краке. Ван Бирль взял его, не помня, так смущение его было велико, откуда этот лист, завернул в него 3 луковицы, спрятал их на груди и ждал. Солдаты, предшествуемые судьею, вошли в ту же минуту. «Вы ли магистр Ван Бирль?» — спросил судья. Хотя он хорошо знал молодого человека, но следовал в подобном случае предписанному ходу судопроизводства, что придавало большую важность вопросу. «Я, господин Ван Шпенен», — отвечал Корнелий, приветливо кланяясь судье. «И вы это хорошо знаете».
«Так отдайте нам мятежные бумаги, которые вы скрываете в вашем доме».
«Мятежные бумаги?» — повторил Корнелий, совершенно пораженный вопросом.
«О, не притворяйтесь удивленным».
«Божусь вам, господин Ван Шпенен», — возразил Корнелий, «что я решительно не понимаю того, что вы хотите сказать».
«Так я постараюсь объяснить вам это, магистр», — сказал судья. «Отдайте нам бумаги, которые изменник Корнель Вит вручил вам в прошедшем январе месяце».
Свет блеснул в уме Корнелия.
«О, о», — сказал Ван Шпенен, — «вы, кажется, начинаете припоминать, не правда ли?»
«Конечно, но вы говорили о мятежных бумагах, а у меня нет подобных».
«А, вы отпираетесь?»
«Конечно».
Судья обернулся, чтобы окинуть глазами всю комнату.
«Какое из отделений вашего дома называют сушильней?» — спросил он.
«Мы именно в ней, господин Ван Шпенен».
Судья пробежал глазами маленькую записку, бывшую у него сверх пачки бумаг, которые он держал в руке.
«Хорошо», — сказал он, как человек, принявший решение. Потом, обратясь к Корнелию, он сказал: «Хотите ли вы мне отдать эти бумаги?»
«Я не могу этого сделать, господин Ван Шпенен. Эти бумаги не мои. Они были вручены мне на хранение, и они для меня священны».
«Магистр Корнелий», — сказал судья, — «именем правительства я приказываю вам открыть этот ящик и отдать мне заключающиеся в нем бумаги».
И судья указал пальцем именно на 3-й ящик шкафа, стоявшего у камина.
И действительно, в этом третьем ящике лежали бумаги, врученные инспектором Платин своему крестнику. Это служило доказательством того, что полиция получила точные сведения.
«А, вы не хотите?» — сказал Ван Шпенен, видя Корнелия, остававшегося неподвижным от удивления. «Так я сам его открою».
И, выдвинув ящик во всю его длину, судья открыл прежде десятка два луковиц, уложенных в порядке, каждая со своим особым ярлыком, потом сверток, оставшийся именно так, как вручил его своему крестнику несчастный Корнелий Вит. Судья сорвал печати, снял обертку, бросил жадный взгляд на первые листки, представившиеся его глазам, и вскричал громким голосом.
«А, донесения, сделанные правительству, были точны!»
«Как?» — сказал Корнелий. «Что это такое?»
«О, не притворяйтесь более незнающим, господин Ван Бирль», — отвечал судья. «И следуйте за нами».
«Как следовать за вами?» — вскричал ученый.
«Да, потому что именем правительства я вас арестую».
«Арестовать меня?» — вскричал Корнелий. «Но что я сделал?»
«Это до меня не касается, магистр. Вы объяснитесь в том с вашими судьями».
«Где это?»
«В Гааге».
Пораженный Корнелий обнял свою кормилицу, готовую лишиться чувств, пожал руки своих служителей, горько плакавших, и последовал за судьею, усадившим его как пленника в карету, которая быстро понеслась по направлению к Гааге.